Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифор. Я приветствую генерала-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова у нас сегодня в гостях. Мне очень радостно с вами поговорить и узнать ваше мнение о том, что сейчас происходит. Участник практики всех больших ток-шоу, которые проходят там 60 минут, разные, на первом, на втором канале. В этом отношении, где, казалось бы, собрались лучшие эксперты, журналисты, все-таки руководители крупных аналитических центров. Вот то, что они говорят, насколько это соответствует действительности?
Сразу скажу, что я в основном выступаю на передаче «Большая игра» и на «Спасе», и на телевидении Народного фронта. Так я сейчас стараюсь на таких больших, широких ток-шоу не участвовать, потому что, на мой взгляд, там слушателям очень сложно разобраться, что есть на самом деле, потому что сам характер, да, тебе вопрос, ты быстренько должен ответить, а когда быстренько, то по серьезным проблемам не очень получается. Поэтому, конечно, такие, например, беседы, которые вы проводите, они более удобны для экспертов, для людей, которые пытаются разобраться или разбираются в ситуации.
Экспертам интересно высказаться.
На «Большой игре», которую ведут такие, как Дмитрий Саймс, Дмитрий Суслов, Вячеслав Никонов, там другая атмосфера, они не телеведущие, они сами крупные, может, очень крупные эксперты, аналитики, исследователи. Это вот серьезные люди. Я не говорю, что другие несерьезные, но это сами политологи. А на ток-шоу обычно ведут журналисты. А это совсем другая категория. Это люди быстрой реакции.
Как говорил один мой знакомый, я знаю, я читал.
Да, есть которые там начитанные, конечно, люди, но это другое.
Но чтение и реальное знание того, что происходит, в действительности, все же это разные вещи.
Вот если человек хочет что-то более аналитическое услышать, более такое глубокое, есть такие передачи, есть такие эксперты, которые говорят очень много. Но есть и одна какая проблема. Мало воцерковленных людей среди тех экспертов, которых мы видим на телевидении. Очень мало. Такие крупные, очень серьезные, это Сергей Михеев.
Слава Богу, был у нас, и мы его в этом смысле очень любим.
Церковный человек. Артамонов Александр тоже. Но это все-таки единичные случаи, когда выцерковленный человек, долго связанный с церковью, всем понятно, что такое выцерковленный человек, таких немного, и поэтому иногда анализ других людей, очень образованных, но он немножко страдает.
Поверхностности некоторые.
Да, есть, да. Глубины не видят, и рассуждения немножко поверхностные. Часто даже такие энциклопедические рассуждения, то есть много фактов, много знаний в разную сторону, налево, направо, но глубины часто не хватает. Это повсеместно, по всему миру, но мы же русские люди, да, мы должны быть другими, не по поверхности, не скакать, не ради хайпа, как молодежь сейчас говорят, да, а ради того, чтобы помочь нашим слушателям, которые заняты своими обычными делами, и мне для того, чтобы следить, отслеживать, читать, анализировать, сравнивать. Вот для того и существуют такие, должны существовать такие передачи. Ну, слава Богу, есть радио «Радонеж», есть телеканал «Спас», есть телеканал «Союз». Там тоже появляются наши эксперты. И батюшки есть очень глубокие, которых на телевидение не приглашают. Ну, может быть, и правильно, это было бы не очень нормально, на мой взгляд, стоять вот в этой вот вокруг стола и по очереди говорить, и батюшке тоже, может быть, и не надо. Но, во всяком случае, среди наших священников есть очень глубокие аналитики, которые понимают все политические процессы, как люди верующие, понимающие, кто играет главную роль в этом.
Вот с 22-го года как развивалось понимание того, что происходит?
Ну, с февраля 22-го года, конечно, вот если взять меня, я понимал, что это шаг вынужденный и на упреждение, потому что, ну, так как я служил и в разведке, и возглавлял Институт стратегических исследований, это аналитический центр администрации президента, я понимал, что Россия оказалась перед вынужденным выбором. Или Украина зачищает Донецк, Луганск, и ее моментально принимают в НАТО, и мы оказываемся в ситуации, которая практически ставит под вопрос независимость, суверенитет России. Ну, понятно всем, 35-миллионная натовская страна со всеми вытекающими последствиями, со всеми базами, которые сейчас в Польше стоят, например, да, или даже в Румынии. Вот, и вопрос был о суверенитете тогда, если и президент, и его сотрудники, они это все правильно понимали.
То есть это не было спонтанным решением?
Нет, конечно. К этому все шло, ведь все заявления, которые делались в 21-м году, они звучали примерно так, если одной фразой: «Господа, мы вас просим, вернитесь натовские границы к 91-му году. Вы нас окружаете со всех сторон. Вы давите на нас, вы нам угрожаете нашей безопасности». Было обращение президента к Западу. У нас единственная просьба, если вы не хотите обострения ситуации. Давайте вернемся к натовским границам 91-го года. Принятие бывших стран, бывших республик Советского Союза в НАТО – это прямая угроза России, прямая угроза суверенитету, независимости. Ну, понятно, он так ползуче дошли до Украины, до Грузии. Они все подписали эти пакты о сотрудничестве с НАТО. Да? Они уже втягивались во всю эту систему, эти страны, да, и, конечно, люди, которые ответственны за судьбу страны, а их наверху не так много, вот, они должны были принимать какие-то решения. И, видно, принято было решение изменить режим в Киеве на более вменяемый, более понятный режим для России, который бы не пойдет на вхождение Украины в НАТО и предоставление всей территории своих людей для дальнейших агрессивных действий НАТО.
Эти мотивы вполне понятны. Но было ли понимание, что может не хватить ресурсов? Потому что тот блицкриг, который затевался, это явно что-то затевался блицкриг такой, и если бы его выиграли, конечно, ну что сказать, это вошло бы все в аналы исторические, это такой исторический был бы победой, но не получилось. По каким-то причинам, там, мне кажется, и предательство было какое-то, и обман первых лиц, в общем, масса всего, что и потом сопровождало, и до сих пор сопровождает украинскую кампанию. Вот первому лицу-то докладывали вообще о состоянии, о том, что может быть, что может последовать, варианты.
Ну, вы правы, ведь планировалось не военные действия, а специальная военная операция. То есть, видно был расчет, мне трудно сказать, я уже не служил в это время. Вот, часто же нам для хорошего анализа не хватает информации. Да. Какой бы аналитик сильный ни был, но если у тебя ограниченная информация. Одно время я, когда возглавлял аналитическое управление разведки, у меня была та же информация, ну, там на 90%, что и у президента. Ну, по определенной тематике, международной, конечно.
И по охвату.
Да, и по охвату, и по глубине. Это один анализ. И у президента. А другой анализ, когда мы не располагаем такой информацией, в основном наша информация – это анализ открытых источников, да? Открытой информации, ну, которая для обычного человека проходит часто мимо, а опытный аналитик, он цепляет эти какие-то факты, какие-то определения, и из этого складывает свою версию. Да. И, конечно, планировалась специальная военная операция, то есть, будем говорить прямо, планировалась смена режима в Киеве. и планировалось не раз давайте пойдем. Нет, видно, определенные силы в Киеве обещали сотрудничество и переход спецслужб Украины и военного командования на сторону нашу. И это не получилось. Именно это не получилось.
Подманули.
Подманули, подвели, да. Кто-то там дернулся, есть фигуры генеральского уровня, которым пришлось спасаться и бежать с Украины. Они попытались выполнить свои обязательства, но это было небольшое число людей. Основная часть подманула. И в этом все. Поэтому расчет на то, что мы будем вести какие-то большие военные действия, его не было. Считалось, что операция подготовлена, вот, она должна пройти успешно. Военное командование в основном перейдет на нашу сторону. Кто не перейдет, будет арестован, задержан и так далее. Ну, обычное дело. Поэтому даже вот наши ребята же в Харьков вошли. В течение одного дня сели на КамАЗы и въехали в центр города. И погибли там. Пустили, да. Все, договорились. Давайте, ребята, жмите. Все договорено. А в центре их...
В ловушку загнали.
В ловушку там в одной школе отбивались очень долго. Кое-кто, не кое-кто, значительная часть прорвалась к своим героически. Их героизм еще после окончания всего, их героизм будет еще освящен, и им отдадут тот долг за их подвиг. Но вот произошел срыв специальной военной операции. Вот надо говорить. И она, раз мы туда вошли, и погибли люди, и очень большие потери в Киевской области были, да, штурм, героический штурм аэропорта этого Гостомеля, да. Вот. Значит, это все постепенно стало перерастать уже в открытые военные действия, армейские, можно практически сказать, в войну стало перерастать, особенно со стороны Украины. Они готовились к этому.
Они готовились к этому?
Но их готовили к блицкригу Донецк-Луганск, и после этого план Запада, то есть восстановлена территориальная целостность Украины, на Крым, в общем-то, Запад тогда был готов, да ладно, раз русские взяли, да пока давайте. И прием в НАТО. Вот такая операция была. С нашей стороны операция сменить режим. Она не удалась. И считайте, год мы потратили на то, чтобы перейти из формата вот этой операции по свержению нацистского режима путем вот такого, как это называть, агентурно-диверсионной акции. Вот, оно сменилось на открытые военные действия по всей линии фронта. И на это ушел год, на это переформатирование. То есть практически перешли к войне. А к войне действительно... Ну вот, что завтра будет война, мы же не готовились. Тем более, тут надо иметь в виду, что СВО, которое мы проводим уже, считай, полтора года, кажется, без одного месяца, да, или уже больше, она же перечеркнула некоторые представления и планы наших военных теоретиков и военных теоретиков Запада о войне. Ведь если наши слушатели, кто этой темой занимался, как-то читал, ведь практически считалось, что классической войны на Земле уже не будет. Но будут операции. Там операция такая разовая, там операция.
Поэтому нужна компактная маленькая армия.
Маленькая армия, в основном что, десантники, штурмовики, там, морская пехота и так далее.
Это не только наше заблуждение, не только желание, так сказать, оптимизации вооруженных
конечно,
сил.
Конечно, и эта стратегия была принята и на Западе, и известные их теории, они опробовали это в Ираке, там, где только не опробовали, да, на Ближнем Востоке, в Африке, действия малыми группами, маневренными малыми группами, мы тоже это в значительной степени подхватили, да, а оказалось, что без классических действий, без человека в окопе, без линии фронта, без занятия территорий больших, захвата, никаких-то центров. Вот ворвался там в Балаклею, и мы победили.
Флаг повесил, и все.
Флаг повесил, и все. Нет, оказалось, что все пока еще почти так, как было 80 лет назад.
Вот отсюда и бесконечное сравнение операции, которые мы проводим сейчас, с теми уроками, котором, собственно, учат у нас в академии, так все же понимаю, который мы приобрели в Великой Отечественной войне. Ясно, что это даже раздражало, было видно, что есть неподготовленность и даже некомпетентность некоторых вооруженных сил в тех поступках, которые она первые там месяцы, скажем, поставила. Но потом как-то произошло, мне так кажется, все-таки люди довольно-таки быстро научились. Это так? Или это мне тоже кажется, или хочется, что так было?
Ну, мы в основном со стороны смотрим. Но вот то, что мне рассказывают мои знакомые, участвуют в войне. Мы сейчас, наш фонд наследия и союз наследия империи, мы помогаем очень сначала отряду Дон, потом бригаде Дон, казачьей бригаде Дон. А сейчас это добровольческий штурмовой корпус Дон. Вот позавчера... Путин, президент, нас вручал награды, и два человека, два офицера, казака из этого корпуса стали героями России. Мы стараемся еще с одним родственным фондом, где я председатель попечительского совета, и продуктами, и носилками, и дроновыми оружиями, антидронными
оружиями. Да. Мы же тоже здесь на Радонеже собираем. Наша аудитория, вы знаете, очень активна. И масштабы, на самом деле, значительные. Мы тоже выбрали себе несколько подопечных. В частности, вот когда Тверской, не гарнизон Тверской, а гвардия Тверская, Росгвардия Тверское отделение, когда они отъезжали менять, там у них же смена идет все-таки, ротация какая-то войск. И наши, вот Кирилл Константинович поехал и вручил прямо начальнику эти антидроновые ружья, и они были очень тронуты, потому что, к сожалению, видите, как тоже никто же не предполагал, что будет дроновая война-то, другого типа совершенно.
Да, и вот я хочу сказать, общаясь с ними, и с руководством корпуса, и командирами бригад, и других подразделений, ты понимаешь, что это спустя вот полтора года другой уровень понимания войны, умение войны, да, но это всегда так, отсеивается, во всякой войне отсеиваются слабые, бездарные,
вот это бы хотелось,
трусы.
Чтобы паркетные генералы ушли дальше все танцевать на паркетах, остались те, кто действительно призван этой профессией.
А также в мирное время сложно сказать, кто способен творчески воевать, кто нет. Вот оно во время войны это проявляется. Что касается сравнений, мы можем даже сравнивать, вот война, несмотря на те теории до февраля 22 года, что войны будут абсолютно другие, мы можем даже сравнивать с Первой мировой. Мало что изменилось. С Первой мировой можем сравнивать, да? Но там, например, авиация не играла такую роль, как во Вторую мировую войну. Но сейчас тоже авиация не играет такую роль, как во Вторую мировую войну, потому что есть огромные силы ПВО. Это не зенитки, которыми воевали против немецких самолетов, а они против наших. А это серьезнейшее оружие, ракеты, да, управляемые. Поэтому можно сравнивать и с Первой мировой войной, и со Второй мировой, к сожалению, наверное. Не изменилось. Но надо отметить другое. Я хотел бы обратить внимание слушателей, что усилия, мне кажется, это линия президента. Мы все-таки после первых неудач, первого месяца, можно, все-таки линия президента, как верховного главнокомандующего, это на максимальное сбережение людей. Она очевидна. Мы могли бы, наверное, успешнее решать проблемы чисто военные, если бы мы пошли по... Извиняюсь, сталинскому пути.
Да. Или по пути Зеленского.
Или вот,
просто
да,
впрямую забрасывает трупами. Как вот у нас принято критиковать наше военное начало Великой Отечественной. Вот забросали трупами. Но это сомнительный тезис. Может, действительно, там где-то забрасывали неразумно, где-то разумно, где не было выхода, кроме вот такого массового героизма. Гекатомбу принести, жертву такую громадную человеческую. А вот сейчас Зеленский просто уничтожает свой собственный народ.
Ну вот я, если вы говорите о сравнениях, я вот говорю, что сравнять с Великой Отечественной войной — это совсем другая тактика президента и подчиненных ему. Все-таки, если бы мы провели мобилизацию и армия наша выросла до 1,5–2 миллиона, наверное, война бы уже заканчивалась. Но потери были бы многократно выше. Сейчас у нас разница в потерях, как утверждает наш президент, 8-10 разница. А тогда, я думаю, разница была бы минимальная. Вот. Это тоже надо иметь в виду. И, наверное, хочется, и мы должны закончить ее как можно скорее. Но, с другой стороны, обвинять, что все медленно, и тоже не надо, нельзя. Потому что вопрос людей надо найти. Вот я, мне кажется, что наше командование, президент, пытается найти эту середину. Решать проблемы, но все-таки людей как можно больше беречь. Тут зависит, конечно, от командования на местах. Тут зависит, какой у тебя командир батальона, полка, дивизии, что он ставит на первое место.
Мы привыкли критиковать нашу молодежь, наших молодых людей, потребители, туда-сюда, не ту культуру смотрит, не тот телевизор смотрит, и пятое-десятое. И вдруг мы видим, во-первых, массовое добровольческое движение. Я смотрю, как они быстро взрослеют и духовно, и они становятся там, на передовой. Ну, говорят, да, на войне нет неверующих, да? Вот там это происходит особенно очевидно, и когда ты видишь эти действительно преображенные лица, то веришь, что вот это, как говорится, наша святая церковь, погибающая за други своя, да, он спасается. Потому что вот эти люди за свой краткий миг военного подвига, они переживают то, что подвижник там в ущелье каком-то проживает в течение десяток лет, очищая свою душу. Здесь очищение огнем. И таким огнем-то страшным на самом деле.
Ну, вы знаете, я не в обиду молодежи. Хочу сказать, что основная масса добровольцев – это люди в возрасте от 32-3 до 60.
Сознательные люди.
Да, это вот как-то мы это забываем, и надо... Мы же привыкли говорить, да, наши мужики уже это, водку пьянствуют, там, в семье неблагополучно, да то, да сё. А вот смотрите, основная масса добровольцев, люди до 60 лет, ну, где-то 35 и дальше. Воюют в окопах, в пехоте, не в артиллерии. И, ну, в какой-то степени тоже понятно... Молодых ребят, которые ничего не создали по своей жизни, еще ни семьи, ни детей, тоже не хочется их сразу бросать на передовую, да. Но вот эти люди, добровольцы, люди пожившие уже, знающие жизнь, осознанные, честь и хвала им. Это просто удивительно даже в какой-то степени, как вот эти поколения после 30, некоторые есть и за 60, воюет тоже. Ну, молодежь подрастет, ее тоже придется защищать родину, Россию. Ведь задача стоит мировой за кулисы Россию уничтожить.
Ну, как сказать? Ну, видите, как настроение-то меняется очень сильно. Мы видим, как меняется даже тон нашей эстрады, вот ворвавшийся на нашу ярчайший этот шаман, да, да. Парень. Как трогает душу? Да. Какой ответ?
И не только нашу, еще и за границей люди, даже не понимая слова, но чувствуя вот
эту энергию,
да, и восхищаются им. И вообще, конечно, мы очистились, и оказалось, что у нас много талантливых наших людей, им просто не давали ходу. Потому что шаман уже давно появился, а его не пускали просто. И внешний вид не нравился, и самое главное, не те песни пел. Он, кстати, закончил Московский государственный институт культуры, где я 5 лет завкафедры истории был. Поэтому хочу сказать, что вот, продолжая наш разговор по СВО и по фронту, надо сказать, что сейчас мои знакомые, в том числе и из добровольческих отрядов, и из регулярной армии, говорят, конечно, мы сейчас стали воевать профессионально. Именно профессионально воевать. Да, есть еще чудаки-командиры, есть и совсем безбашенные рядовые. Все это есть. Во всей войне всегда это будет. Элементы неразберихи, элементы головотяпства. Но нет идеальной войны. Не бывает. Потому что воюет человек. Со своими слабостями, со своими грехами, со своими страстями, со своей идеей. Да, и это неизбежно. Но... Это как эксцессы, они будут всегда. А в целом речь идет о том, что наша армия, наше командование, оно все-таки выросло за эти 1.5 года. И сейчас идет тяжелое, местами очень тяжелое сражение, но профессионально мы все это выдерживаем. Не надо забывать, что все-таки украинская армия – это пехота, а... Поддержка 50 стран, она реальная. Нынешние украинцы – это просто пехота их. А техника, особенно снаряды, патроны, так как украинская промышленность практически работает там, может, на 20-30% от силы.
Ее просто нет.
Да, она практически не заведена. Леска уже к нулю, но помощь натовских стран огромная, и благодаря... Ну, это неоднократно говорили, когда Трамп говорит, что если я стану президентом, я за один день решу эту проблему, то имеется в виду, что договоримся с русскими, но прежде чем договориться, просто сократим поставки вооружений, снаряжения Украине. Она не сможет просто воевать, и придется ей идти на договор, на разговоры. Ну и хочу сказать, в принципе, по большому счету, если вы говорите о аналитике и о наших серьезных аналитиках, все понимают, что договор с этой властью, с этой ситуацией, он контрпродуктивен, он просто опасен для России. То есть воевать полтора года, а потом договориться, что давайте так разойдемся, вот где мы стоим, это наше, а где вы стоите, это ваше. То есть это значит на какое-то время, на полгода-год отложить новую войну, дать возможность киевскому режиму прийти в себя, подкачаться, отряхнуться, взбодриться, потому что оставить так, как есть, они не могут. Тогда придется уйти. А зачем все это было? Зачем я положил, Зеленский, 1 000 000 человек, где-то 350 тысяч убитых?
Я поразился этой цифре, потому как это же оказывается ровно столько, сколько на потери всей Великобритании во Второй мировой войне. Да. За 4 года вот они положили 350
тысяч. Зачем я 350 тысяч
положил? А он вот сейчас вот за полтора года угрохал.
Еще 600 тысяч коллег. Да, 1 000 000 людей, выбитых из жизни. Напрочь.
Просто. Преступник.
Да. Так что он остановиться не может. Ему, ну, только может приостановиться, чтобы продолжить все это. А нам останавливается, что мы пришли биться только за Донецк, за Мелитополь, за Бердянск. Да нет, нам надо решить проблему нашей безопасности. То есть районы Новороссии, Слобожанщины должны воссоединиться с Россией. Оставшаяся часть, как она будет называться, как они хотят, должна быть нейтральной, должна быть, содержать армию не больше 70-80 тысяч человек. И, возможно, в целях безопасности там должны быть и базы российской армии. Ну, тогда мы решаем вопрос безопасности. Тогда все более-менее становится на свои места. А так, вот, если давайте сейчас есть такая популярная среди части элиты и среди части населения. А давайте договоримся. Ну, о чем договориться? Тот не может, ему это смертельно, его просто уберут тогда. Сами, кто остался жить на Украине.
Но да. Он пошел ва-банк окончательно.
Да.
То есть он обнажил свою идеологию, то, что раньше подспудно, там, ну, русофобия. Ну, русофобия, как бы, да, это не очень серьезно. Но сейчас-то он уже декларирует, как бы, идею геноцида русского народа, вытеснение или убийство. Вот же две части. Русский должен быть убит. Да, он же так прямо говорит, президент страны говорит, русский должен быть убит. Как так может быть? С этим-то мы не можем никак уж смириться. С чем договариваться?
Вот этот его советник, ближайший самый, Подоляк, что вчера сказал? Россия должна сменить свое название, должна уменьшиться, должна поменять флаг. Вот их задача. Они ее выполняют. Эту задачу ставят, что не только Зеленский, это Зеленскому ставят такую задачу.
Это было бы смешно. Да. Такая самонадеянность.
Да. Вот они ради этого они воюют. И убивают русских ради этого. И убей русню, это ради этого. А задача поставлена мировой за кулисы. Россия должна уменьшиться, должна поменять свое название, то есть отказаться от всего, что нам дорого, и поменять флаг. Вот такая Россия. Поэтому как? Они договариваться не могут. Им, конечно, перерыв полгодика-годик не помешал бы, чтобы подкачать силы еще. А мы зачем? Что? Мы воевали за то, чтобы Донецкую и Луганскую область целиком включить в состав России. За это не воюют. Это не может быть целью войны и целью того, чтобы люди должны жертвовать своей жизнью и так далее. Но люди воюют за суверенитет и независимость России перед всем натовским миром.
Вот здесь тоже была большая какая-то, ну, такое слово, непонятка поначалу, потому что идеологии у этой войны сначала... просто как бы и не было, денационализация, денацификация, да, Украины.
Демилитаризация.
Демилитаризация. Ну, поначалу как бы ясные были какие-то лозунги, потом понятно, что это что-то не очень убедительное, по крайней мере, за это умирать-то тоже не очень-то и охота. Был идеологический вакуум какой-то. И вот так и сяк, и этих украинцев называли, ну, сначала смешно, украми, а там хохлами, но это ладно тоже, но все это мирное название. Потом, наконец-то, начали называть тем, что они есть. Это фашисты и нацисты. Вот им прямой, не националисты, причем националисты, это мы защищаем нашу национальную природу, наши символы. Это нормально, да и к украинцам это нормально.
Но наши военные пропагандисты называют националисты. Тоже не могут никак разобраться. И вот это нам наша проблема огромная, которую вы сейчас подняли. Вот, идеология и мотивация. Путаница. А путаница у нас опять в стране, где должна быть четкая, ясная идеология, связанная прежде всего с традиционной верой. Обязательно. С верой. У мусульман это проще, а у них как раз это работает сейчас. Да?
Так и Кадыров говорит, это с кем? С сатаной.
А у нас это, к сожалению, ну, работает в основном в добровольческих отрядах, в добровольческих подразделениях.
Как они приняли вот новое знамя, да, со спасом, да, на знамени? И сразу как родное, как что-то правильное. Вот есть ценность, которую можно защищать. Вот это наше.
Евгений, посмотрите, этот стяг принят 100%. В добровольческих частях, которые сейчас, конечно, на контракте с Министерством обороны. В регулярной армии это проблема, чтобы был принят. Там скорее красное знамя.
Вот тоже опасность большая.
Да, скорее красное знамя. Ну, некоторые говорят, что это знамя победы, знамя этой дивизии. Ну и красное знамя. Скорее красное знамя, чем наш традиционный тысячелетний стяг со спасом, с Господом нашим Иисусом Христом. Вот проблема. Это большая проблема. Вот эта вот идеологическая неувязка, идеологические разночтения. Если бы наша идеология, то есть на котором держалась Россия, опять повторяю, тысячу лет, это же не фигура речи тысячу лет. Это реальность. Так и было тысячу лет. Ну, потом 73 года Красное Знамя. А тысячу лет это был хоругвь, стяг со спасом. Да, Георгий Победоносец, ну, все связанное с верой. Вот если бы это было в начале, у нас успехи были бы огромные. Если бы это скрепляло всю армию, все вооруженные силы, мы бы воевали бы значительно лучше. Была бы реальная мотивация. Но, к сожалению, это не виноват просто там руководство Министерства обороны. Это ситуация в стране такая. В стране люди с совершенно разными взглядами не понимают, что такое вера.
И сути происходящего.
Потому
что сейчас, вот, ну, для нас, для верующих людей, здесь на Радонеже, конечно, совершенно очевидно, что эта война носит совершенно религиозный еще характер, ко всему прочему. Когда Зеленский неверующий совершенно человек, который насмехается над нашими святынями, у которого уровень культуры ниже плинтуса, и он Папе Римскому дарит кощунственное совершенно изображение Божьей Матери, где вместо младенца какое-то черное пятно, да, и главное, что папа скушал это, поразительная вещь, да, понимаете, да. Все-таки ты Папа Римский, такие вещи даже в руки брать-то невозможно, да, это прямое кощунство, а эти идиоты подумали, что вот мы эту инсталляцию подарим папе, для них же это не икона, инсталляция какая-то или что-то ненормальное, и учитывая, что Байден – это, конечно же, символ и личность, которая олицетворяет вот этот американский, абсолютно сатанинский, идеологию просто сатанизма, агрессивный либерализм, который антихристианский уже впрямую, не просто допускающий наряду с другими вероисповеданиями. Нет, это то, что борется с Христом и с христианством во всем мире и устанавливает нагло, агрессивно вот эту систему ценностей, которую и ценностями назвать нельзя.
Ну, правильно, я с вами согласен, но опять хочу подчеркнуть. Вот посмотрите, ну, президент нашей страны, да, всегда мы видим его на празднике в храме, да, он посещает святые места. Вот только что был на Валааме, да еще повез туда Александра Григорьевича Лукашенко, который, в общем-то, не очень близок к вере.
Был, надеюсь.
Да, ну, может, там подействовал, да. Вот наш президент, у него особые отношения, видно, что он религиозный человек, да? Президент должен быть примером. Ну, господа, товарищи, ну, смотрите. Президент дает четкую оценку революции, как катастрофе. Дает четкую оценку Ленина, который разрушил государство и создал систему республик, которые взорвались и разрушили уже Советский Союз. Он четкую эту оценку дает. Он говорит, что он не был государственным деятелем, а был революционером. Понимаете, какие четкие оценки. Я вчера читаю Воронежский кадетский корпус, работы студентов, какой-то там годовщине Владимира Ильича Ленина, как выдающегося деятеля. Кадет в Воронежском кадетском корпусе, вопреки вот этой позиции, которая как бы сверху опускается и говорится, люди, вот такие важные вещи, такие акценты. А деток кадет.
Но это уже иноагенты какие-то.
Это наоборот. Нет, они говорят, вычистим эту всю царизм, белогвардейщину, вычищаем в Воронежском кадетском корпусе. Вот такие вещи происходят. Или памятники Ленина. Приходим на освобожденную территорию. Что мы несем? Мы что несем? Возрождение Советского Союза, Ленина.
Да. Да. Рекоммунизация происходит на этих территориях.
Да. Вот что ставим памятники идем. Ленина. Мы вот в Скадовске, наш фонд, поехали на освобожденную территорию, там по инициативе Временной военной администрации, мы поставили там памятник Пушкину. Да, раз вы, сволочи, сбиваете, убиваете памятники нашему великому поэту, русскому поэту, ну вот мы вам ставим в Скадовске, не вам, а нам, себе, на освобожденной территории. Но что интересно, что люди, которые поддержали это, местные, они воспринимают Пушкина, знаете как? Как революционера.
Боже мой.
Что он, оказывается, боролся с самодержавием. Но это вот это работает до сих пор. Она работает и у нас в стране. Все эти схемы абсолютно неверные, лживые, дурацкие, упрощенные, примитивные. Они работают. К сожалению, это мешает нам. У нас нету вот этого единого идейного порыва. Ну вот за Россию сейчас все говорят. За Россию. Ну хорошо. Но как только надо проявить это символически как-то, внешне, начинается разнобой. Ты убери этот флаг, ты убери этот флаг. В конце концов, мы в свое время, несколько месяцев назад, предлагали, писали, давайте запретим все, оставим только государство. Ну, пусть единым флагом идут и все. Ну, чтобы не было этого разнобоя, чтобы не ругались между собой воины или там недоверчиво относились друг к другу. Оставим трехцветный. Вот государственным, с этим флагом мы идем. Не надо тогда и не такие. Хотя я, безусловно, за стяг со Спасом. И распространяем, и развозим его, и так далее. Но раз так, ну давайте, товарищи замполиты, которые в своем большинстве враждебно к этому относятся, негативно, ну, в регулярной армии, не в добровольческих подразделениях. Ну, давайте, давайте один флаг. А если мы за Россию... У нас символ России – трехцветный флаг. Даже не действует, вот в Питере подняли три стяга, да? Трехцветный, наш сейчас государственный, имперский и красный, советский. Но все равно кто-то из молодежи пошел по Уфе с имперским флагом, полиция забрала, скандал возник и так далее. Представляете, все это разделение, это все носится в головах, оно присутствует. И это осложняет, вот это осложняет. Я думаю, если бы у нас была единая такая идейная составляющая, и проблем было меньше. Они, конечно, и сейчас уменьшаются, но было бы меньше проблем. Но этой идейной составляющей нет. А проблема в том, что в своей массе наш народ еще не оценил, не понял, что держало 1100 лет Россию.
Да, видите ли, как даже не дает тем силам, которые... могут объяснить и рассказать о том, что настоящее было в истории России, вот как тот же самый Радонеж, 30 лет, ну, поддержки как не было, так и нет. Вот сейчас бы, казалось бы, продекларировано все, а если раньше говорить, ой, нет, нет, церковь не надо, потому что, ну, мы же многоконфессиональные, а вы тут, так сказать, со своим Радонежем православным, вот такое. Поэтому деньги как бы мы вам дадим только вот на пеленки, там, на что-нибудь, на детскую программу какую-нибудь, да, не больше или что-то такое в этом роде. Сейчас, казалось бы, когда патриотические все знамена вынуты, ну дайте же нам хоть чуть, ну поддержите хоть. А нас поддерживает народ. Исключительно. Вот я еще раз обращаюсь к нашим слушателям с громадной благодарностью, потому что дронами, но вы не забывайте, что Радонеж — это наше оружие. Конечно. Это наше информационное оружие в этой такой же совершенно кровавой информационной битве, которая сейчас происходит, где фейк на фейке, где клевета на клевете, и все же верят. Потому что все же, не знаю, где истинные источники, где чистые ключи, где настоящая информация, где можно получить какую-то правду, а не какое-то идеологическое искажение. И вот, опять-таки, мы находимся в зависимости исключительно от наших слушателей, поэтому, братья и сестры, прошу, не забывайте об этом, что, ну, если уж нас среднее исполнительное звено не поддержит, президент ясно, что поддержит, куда же деться-то, ясно, мы все видим это, вектор указан, но исполнительная власть игнорирует нас совсем, мы не включены в этот 30-летний фестиваль «Радонеж», 30 лет, который является единственным в мире фестивалем документального религиозного православного кино. Потрясающе по качеству, по высоте. Это не хоум-видео. Вы были, вы знаете, что это такое. Это высочайшего качества произведения русской документалистики. Поддержите этих ребят. Они в этом году нас не включили даже в список поддерживаемых. Не то, что денег не дали. Список поддерживаемых Министерством культуры нас не включили. Сейчас я буду бороться за это, потому что это уже просто, ну, как бы диверсия, предательство.
Конечно,
откровенно.
Конечно. А вот к этому, это возмутительно даже, что сейчас не поддержать Радонеж, не поддержать фестиваль и другие наши православные средства массовой информации. Ну, вот возьмите, сейчас было 105 лет со дня убиения святых царственных страстотерцев. Собралось 40 тысяч человек. Это по оценке МВД. Может быть, даже было больше. 40 тысяч. На всем этом торжестве, по благословению патриарха, 12 архиереев приехало. 12. Ни одного представителя местной власти. Вообще. Хочется спросить, господа, а вы сможете собрать хотя бы 4 тысячи человек где-то? Пришли же ваши люди, русские люди, 40 тысяч. Вы их, ну хорошо, вы можете, у вас собственное мнение по государю и его семье, но у вас это ваши 40 тысяч. Я говорю, вы без административного ресурса и тысячу не соберете. А это люди пришли сердцем, да, добровольно. Со всей страны съехали 40 тысяч, огромное число людей. Но проявите тогда к ним уважение. Это же ваши люди, они все патриоты, они все за победу, они все за великую Россию, за процветающую Россию. Что же вы игнорируете? Людей. Ну хорошо, у вас соображения нет, вы игнорируете святых царственных мучеников. Ясно, сердца нет, понимания нет, знаний нет. А может, вы вообще из другой конфессии, в кавычках.
Тоже точно.
Но вы уж как государственные деятели, как вы правильно сказали, среднее звено, которое напрочь все игнорирует. Но вы проявите уважение к людям, 40 тысяч собралось. Нет такого. И во многих областях, не только Екатеринбурге, вот такое отношение. Среднего уровня руководства. Нет, есть губернаторы, которые постоянно с народом. Я вот на днях беседовал с губернатором Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Я говорю, Михаил, как вы успеваете? Вы то там, то здесь.
Как
здесь
он поживает, кстати, расскажите. Мы хорошо его знаем, мы близко знакомы.
Знакомы вы с ним, да. Мы не раз в наших акциях участвовали.
Да, на
да, он ни одного церковного праздника, ни одного общения с людьми не пропускает. Он говорит, а что, а как, это моя служба. Я и сердцем.
У него сколько там, трое или четверо сейчас детей уже?
Четверо.
Четверо.
Вот есть такие губернаторы, конечно, есть, которые постоянно стараются общаться с людьми, постоянно исповедуются, причащаются, все. Но очень много есть губернии, куда не хочется с нашими делами ехать, предлагать там какие-то акции, какие-то мероприятия. Так что вы очень правильно зацепили эту тему. Ну, еще раз хочу сказать, то, что вот Радонеж не поддерживается, да и Спас, я смотрю, тоже ни особой поддержки нет. Я уже не говорю про Союз и так далее. Это на уровне какого-то заговора. Но я не могу сказать, что не понимают. Но когда понимать-то будут? эти чиновники, руководители ведомств, что они не понимают. Да все они понимают. Это уже сроду
предательство.
Да, работа в пользу другой стороны. Работа в пользу другой стороны. Почему вы не? Они же ответить не смогут, почему. Делают вид, что этого нет, этого не существует, да это не важно и так далее. Вот это тоже проблема. Я даже, знаете, считаю, уже самая главная проблема не там умеем, не умеем воевать. Русские и все, кто с русскими живет уже многие столетия, быстро учатся. Быстро учатся. Все мы умеем, и все мы научимся, и будем, и воевать будем классно с точки зрения профессиональной, чисто военной. А проблема это с воспитанием людей, с идеологией, с идеями, которые будет мешать вот это вот военное мастерство, которое растет не по дням и по часам, превратить в настоящую победу. Потому что вот этот разнобой, вот эта непонятная линия, всем же звание иноагент не присвоишь почетное, это очень сложная работа. Вот, вот это мешает, и это проблема сейчас. Не снаряды, снаряды будут. Посмотрите, ВПК наладили, работают.
То есть это более-менее нормально,
нормально со снабжением армии, да? Да, улучшилось снабжение. Есть какие-то проблемы, но постоянно. Даже появляются новые виды этих дронов, этих каких-то вооружений и так далее. Люди работают головами, включаются в это. Но вот этот идейный разнобой, он очень сильно мешает. И этот разнобой, вот ваш пример... Он идет, и если не с самого верха, но сверху, что Министерство культуры – это верх, который могло бы поддержать Радонеж. Тем более, что Радонеж не просит миллиарда.
Да, какие миллиарды?
Вот, поэтому дело все равно идет к концу, должно идти к победному концу.
Вы имеете в виду конец света?
Нет, я имею в виду…
Пришествие Господа, второе пришествие Господа
Иисуса. Нашу победу. Но чтобы она была получена, победа, мы должны идейно созреть. Тогда Господь нам даст эту победу, дарует.
То есть вы считаете, что победа уже не за горами?
Ну, если мы еще, кроме военного мастерства, прибавим усиление нашей веры, углубление веры, не просто бить себя в грудь и говорить «я верующий», а жить с Христом, то победа будет очень быстрая, кстати. Но вот это сейчас главная задача. Люди все-таки, на мой взгляд, неправильно мыслят. Вот этот генерал такой, этот батальон такой, этот завод не так. Весь вопрос, а ты в сердце своем так или не так? Если так, то и завод будет работать, и генерал появится другой, нужный. Вот, все будет правильно. Вот это главный вопрос, из-за чего мы немножко затянули. Вот из-за отсутствия вот такой веры. У нас Великую Отечественную войну, с которой любят сравнивать, вообще-то все провалилось в 41-м году. У нас было больше танков, больше самолетов. Они сгорели и разбиты в течение месяца-полутора. Армия разбита в течение 5 месяцев, практически легла или сдалась в плен. Ну вот, кадровая армия, молодежь, комсомольцы. Все было разбито. А как с декабря пошли дивизии другого состава? Не в упрек, конечно, молодежь, а люди, у которых нательные крестики или пояса с текстами молитв. А пошли люди, воспитанные в религиозных семьях, которые не побоялись на переписи 36-го года в ужасных условиях вот этой вот преследования верующих заявить, 57%, что православные, а еще большой процент, что мусульмане, вот как они пошли на фронт, так все начало меняться. Хотя уже танки пожгли, самолеты пожгли, техники не хватало, надо было делать заново все, получать помощь, собирать деньги среди мирных жителей. Сейчас некоторые говорят, вот почему мы дроны покупаем, а вот снабжения нет, а Великую Отечественную войну танки же покупали, именные танки были. Ну, люди вкладывали деньги. Церковь, если я не ошибаюсь, 20 танков, собранные среди прихожан. Что такое прихожанин? Самый бедный человек в Советском Союзе был всегда. Да. собирали и тогда, и сейчас. Но вот когда вот эта вот внутренняя вера вышла на передовую, ход войны, ну, 42-й такой, туда-сюда, ход войны изменился. Я думаю, что у нас по мере возрастания веры, по мере возрастания, как свидетельство возрастания веры, это стягов с Христом, со Спасом нерукотворным, чем больше, тем больше, тем это будет знак, что все идет в идейном правильно, и победа, она неизбежна. Победа Господа над дьяволом неизбежна.
Над фашистской силой темную, да. С проклятой ордой. Да. Да, вот не могли высказаться, конечно, до конца в то время, тоже с религией же боролись, но было же сказано ясно, с темной силой. Это же все прекрасно понимают, что это тоже имеет религиозный смысл абсолютно, для всех. Да. Не просто так война за ресурсы или за суверенитет, это все как бы дело доброе. Но главное, что это темная сила была, ее все видели, все ощущали, что идет нам, что нам сопротивляться. И вот сейчас мы имеем то же самое, эту отвратительную, темную, уже не коричневую, а зеленую, какую-то вот по имени этого.
Коричнево-зеленую.
Коричнево-зеленую силу, которую, конечно же, нужно победить и, к сожалению, искоренить это все, вот эту заразу нацистскую, можно только, мне кажется, вооруженными силами.
Никакими... Но с крестом.
С крестом, да.
Да. Если мы боремся с темной силой, мы должны стать очень светлой.
Ну, пока
не светленькой.
Ну, видите как, а пока вот действительно мы останавливаемся на том, что и в ступоре стоим, думаем, как с этим быть. Битва за Артемовск. Ну, Бахмут все это Бахмут, древний русский город. А Артемск, который, это же по имени этого революционера Артема, да, который, и Артем, ты был бы он Артемом. Это же псевдоним, битва за псевдоним. Да, да что же вы совсем...
Да, и не по-русски названо. Он должен быть город, если вы хотите его именем назвать, должен был город Артем или Артемск, но не Артемовск.
Ну, это уже советская
орфография. Нет, это говорит о безграмотности.
А советская орфография.
Вот так вот эта подмена и приводит к поражению.
Ну что ж, Леонид Петрович, спасибо большое за такие точные формулировки и такое ясное понимание того, что происходит сейчас и в нашей стране, и в наших душах, и как это все непосредственно связано. Как война происходит в сердце человека, говорят Достоевский. Вот эта проекция такая, вот этой войны, которая ведется в сердце человека и того, что на поле брани совершается, сейчас совершенно очевидно. Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня с вами беседовал генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. Благодарю вас за ваши добрые дела, за вашу многогранную деятельность, которую вы сейчас проводите по всей России. Дай Бог, чтобы вы находили себе соработников. Прочувствовали, где наши губернаторы, где власть русская, а где власть незнамо какая, да, и во имя чего эта власть на самом деле. Ну, а наших слушателей я благодарю за поддержку Радонежа. Другой поддержки у нас, братья и сестры, кроме вас, нет. Спасибо всем, Господь и Матерь Божия. И теперь еще раз большое спасибо.
Спасибо вам. Всем всего доброго.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.